Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 7 февраля 2017 года. Возведение храма внутри человека. Сказано в Торе, что удел получишь ты в стране, которую Бог Всесильный твой дает тебе во владение. Это значит, что по выходу бывших рабов из Египта, то есть из состояния, когда они толком не могли владеть собой, они начали знакомиться со своей структурой в процессе 40-летнего развития в пустыне. И все для того, чтобы им стало понятно, что представляет собой каждый из них, каждое колено в общей системе Адам и где в ней часть народов мира. Постепенно проявление этой структуры, свойства бины, позволило им реально работать желанием, называемым «Земля Израиля», очищать эти желания от эгоистических свойств семи народов, живущих в земле Израиля, которые в них еще остались, и правильно абсорбировать в себе. В итоге они стали ощущать себя живущими в общей душе, в общем желании, где пока еще существовали и народы мира, и те семь народов, которые они должны уничтожить, изгнать из себя, а затем распределить всю систему желаний по 12 коленам с точностью до каждого частного желания. Каждый должен был занять это место и выполнить свою функцию. Заполнив 12 коленами все области желания земля Израиля, они правильным своим воздействием исправляли возникшее в них состояние. И тогда вся земля, все желания, вся душа не общая, а только та часть, которая устремляется к Творцу. Исраэль, прямо к Творцу, подчинялась человеку в обобщенном образе, и этим было достигнуто строение первого храма. Таким образом, строительство храма – это не возведение памятника архитектуры, а объединение людей, достигнув которого они образовали точку построения первого храма. Но как только эта точка прошла пиковую стадию, она сразу же стала разбиваться, потому что в людях, в частных душах, создавших объединение, начали возникать посторонние желания, желания тех вавилонян, так называемых народов мира, которые не принимали участие в объединении. В итоге возникло очень сильное разъединение. И даже в той группе, которая вроде бы находилась в наивысшем единстве между собой, в великой любви и отдаче возникли новые эгоистические желания, с которыми они не в состоянии были работать. Эти желания их и разбили. Так, исправленная часть, называемая народ Израиля, постепенно падая, попала в плен народов мира, эгоистических желаний. Это продолжалось до тех пор, пока эгоизм полностью не взял верх над альтруистическими желаниями взаимосвязи и любви, увел их в рабство и изолировал от достигнутого состояния. Народ упал на такую ступень, где уже практически не было ничего духовного, кроме остатков их прошлого состояния. Это изгнание называется Вавилонским изгнанием, которое произошло под руководством Навуходоносора. Именно к этому периоду относится красивейшее произведение литературы «Мегилат Эстер», «Свиток Эстер», рассказывающее о царице Эстер, жене вавилонского царя Ахашвероше и ее дяде, праведнике Мордехае. В те времена в Вавилонском изгнании жило множество пророков, которые были рассеяны по 127 странам Вавилона до тех пор, пока после всевозможных особых исправлений они не вышли оттуда. У царицы Эстер родился сын, ставший впоследствии персидским царем. Он вернул евреям все, что было награблено в храме, и сопроводил их в землю Израиля. Вернувшись назад, они построили второй храм, уровень, на котором они существовали, пусть и не в состоянии любви, свет Хохма, но хотя бы в взаимном понимании друг друга, свет Хасадим. Так они прожили еще около 400 лет, пока под влиянием внешних источников, греки, римляне, в них снова не поднялся эгоизм, и они не начали воевать между собой. Таким образом, период от первого храма до конца второго храма был временем безостановочной борьбы между самими иудеями. Иосиф Флавий назвал его «Иудейская война». Практически это была религиозная война, но уже во все большем отрыве от истины, в борьбе за место, деньги, власть, почести. Это и есть клипа, нечистота, состояние, когда великие люди не могут освободиться от мелких земных условностей. Так исчез дух святости, который был скрыт в течение 2000 лет, а в наше время вновь начинает пробуждаться. Сейчас перед нами стоит проблема не возбудить те же иудейские войны, а попытаться привести всех к миру, любви, взаимодействию. Об этом говорят каббалисты, а остальные евреи пока настроены по-прежнему, потому что в них еще живет разбиение первого и второго храма. Как сказано, тот день, когда не построен храм, подобен дню, когда он разрушен. То есть весь народ и сегодня является разрушителями храма любви, взаимодействия и единства. И только каббалисты призывают приподняться над этим и начинать все-таки строить между собой правильное состояние дружбы, связи, дополнения, любви, называемое храмом. Насколько это получится, неизвестно. А вот стремиться к этому надо постоянно и всеми силами. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» от 12 сентября 2016 года.
Радиоверсия.
Месть – поражение эгоизма. Вопрос. Откуда в человеке появляется такое чувство, как месть? Ответ. Месть – это очень сильное поражение эгоизма, которое претерпевает унижение. Тогда человек готов на все, у него не остается другого выхода. Если меня поражает в самую центральную точку моего эгоизма, показывая, что я ноль, ничтожество, и они оставляют мне возможности на существование, то затем это ощущение вызывает месть. Если бы я всегда был ничтожеством, то тогда другое дело, но я считал себя гораздо выше, а теперь меня свергли с этого Олимпа и показали, что я никто и ничто. И здесь возникает ужасная реакция на ту причину, которая породила во мне это ощущение. Я готов не просто убить, сжечь, растоптать, растереть ее, а хочу, чтобы она исчезла из этого мира в любом виде. Вопрос. Можно ли возбудить такое чувство в каббалисте? Ответ. Конечно. Каббалисты переживают все эмоции намного острее, чем остальные. Но они понимают, что все эмоции исходят от Творца и только для того, чтобы человек подтянул себя обратно к нему. Вопрос. Если обычный человек пойдет мстить, то что будет делать каббалист? Ответ. Каббалист исправит себя так, что эта эмоция ни на миллиметр не унизит его, потому что она исходит от Творца, а не от кого-то другого. Нет никого, кроме него. Вопрос. Почему у некоторых народов месть возведена в ранг традиции и переходит из поколения в поколение, а у других нет? Ответ. Это зависит от воспитания и от времени, в котором мы живем. Было время, когда кровная месть действительно процветала. Невозможно было вынести поражение эгоизма, и только лишь дуэль могла стереть эти ощущения. За всю историю человечества наблюдалось немало периодов, когда человек, ощущавший сильное унижение, делал расчет, как поступить. Сегодня наш эгоизм становится больше, вырабатывая вокруг себя особые защитные механизмы, иначе бы мы на каждый гудок клаксона, проезжающей рядом машины, видели бы в ее водителе врага и расстреливали бы друг друга. Нынче считается общепринятым не замечать обид, прощать их, не предпринимать в ответ никаких действий. То есть мы обязаны не принимать это близко к сердцу, чтобы не чувствовать себя униженными, хотя на самом деле наша жизнь – огромный источник унижений. Из урока на русском языке от 21 августа 2016 года.
Радиоверсия.
Код Торы. Вопрос. Если код Торы подобен компьютерному коду, то должен быть какой-то прибор, где его можно скомпилировать и запустить. На чем запускается этот код? Ответ. Мы его не запускаем. Этот код уже запущен. В нем существует своя внутренняя машина, свет, приводящий его в действие. А вот каким образом нам приспособиться к этому действию и стать под него, чтобы оно управляло нами, это другой вопрос. Для этого мы должны стать каббалистами. Каббала объясняет, что перед нами существует код, течет река информации. Хочешь в нее вступить и плыть вместе с нею? Пожалуйста. Для этого надо подготовиться, осторожно войти, и тогда постепенно ты выплываешь на середину реки и оказываешься внутри вечного потока. Из урока на русском языке от 4 сентября 2016 года.
Радиоверсия.
Знать, куда ступить. Вопрос. Человек, живущий умом, должен знать, куда сделать следующий шаг, чтобы не провалиться. У человека, живущего по велению сердца, куда ступает нога, там и появляется твердь под ногами. А как это происходит у каббалистов? Ответ. Очень хорошо сказано, только надо смотреть, куда ступаешь. Наука каббала предназначена лишь для того, чтобы дать человеку возможность знать, куда ступить и как быстрее продвигаться. Из урока на русском языке от 1 января 2017 года.
Радиоверсия.
Познать разум Творца. Вопрос с Facebook. Как познать разум Творца? Ответ. Познать высший разум можно только через его творение, через то, что он делает с нами. Практически весь мир, все, что мы раскрываем с помощью каббалы, пять высших миров, мир бесконечности, то, что в них происходит вместе взятое, это замысел Творца. Вопрос. А если смотреть на наш мир, можно постичь разум Творца? Ответ. Так ничего нельзя понять. Наш мир даже не входит в перечисленные миры. Он призрачный, выдуманный, существующий лишь в нашем воображении. На самом деле его нет. Сейчас мы находимся как во сне. Ведь как только мы войдем в высший мир, этот мир исчезнет. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 23 января 2017 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер. Особенность каббалы в том, что она способна соединить противоположные свойства – мнения, желания, цели, людей, партий, народов – в одно целое. Основное впечатление от мира – ощущение его растущей тревоги. Я бы посоветовал делать только все необходимое для его успокоения. Очевидно, новое время будет отличаться психологически от старого. Прямотой, необходимостью решать задачи, презирать политкорректность. Политкорректность, гуманизм, либеральность, демократия, возведенные до абсурда, став тормозом развития, сами вызывают свою гибель. Из статьи «Мои мысли» в Твиттер от 6-7 февраля 2017 года.
Радиоверсия.
Средняя линия выше любви и ненависти. Любой вид связи между людьми, детские группы, семейные пары, рабочие коллективы, партии, любое общество строится на средней линии, примиряющей правую линию и левую. Правильная связь может быть только в средней линии. Мы не можем сбежать от своего эгоизма и в чем-то оторваться от него. Мы не можем просто добавлять правую линию. Нужно знать, как это делать, учиться соединяться. И главное, с самого начала знать, что жизнь устроена согласно средней линии. Так это создано в природе, достаточно посмотреть на атом. Это самый первый элемент любого материала, состоит из отрицательных и положительных частиц, плюса и минуса, и еще множество нейтральных частиц, нейтронов. Они уравновешивают протоны, и электроны придают им вес, массу, стабильность, за счет которой атом может существовать. Атом существует только благодаря тому, что в нем есть противоположные частицы и нейтральные. Вся природа, неживая, растительная, животная, организована согласно средней линии, иначе она не смогла бы существовать. Человеческое тело тоже построено по тому же принципу на его неживом, растительном и животном уровнях. И только в отношениях между людьми нет средней линии. Причем это сделано нарочно, чтобы мы сами проделали эту работу. Это и есть так называемая работа Творца. Ведь нам нужно только привлечь высшую силу природы, чтобы выполнила ее. Но в этом мы становимся с ней партнерами и раскрываем методику средней линии. Выходит, что мы восполняем недостающее в природе. Хорошее состояние всегда основано на правильном совмещении правой и левой линии. Для связи необходимы две противоположные силы, с одной стороны отдача и любовь, а с другой – ненависть и отторжение. И мы уравновешиваем и связываем их. Изначально ни одна не сможет существовать без другой, ведь они исходят свыше из одного источника. Вопрос. Что такое уравновешенная любовь и ненависть, как в человеческом обществе, где сильный эксплуатирует слабого? Как можно уравновесить такую связь? Ответ. Так видится мир, если смотреть на него эгоистическим взглядом. Если не видеть общую систему в ее подлинном виде, где все элементы дополняют друг друга на всех уровнях, то не будет оправдания этому миру. Мы видим только зло и недоумеваем, где же здесь позитивная сила, где Творец. Если не видишь полную систему, то всегда оказываешься в ее левой линии и не замечаешь, как правые линии ее уравновешивают. Ведь для этого нужно быть уже в средней линии и смотреть из более высокого состояния. Средняя линия – это высшая ступень над левой и правой. Только за счет средней линии можно достичь соединения. Правые и левые силы издревле существовали в человеческом обществе, и каждый раз они расходятся все дальше. Ведь обе эти линии эгоистические, а по мере развития эгоизм становится все более требовательным. Эта борьба не прекратится, и поэтому нужно учиться их уравновешивать и приходить к средней линии, которая каждый раз будет раскрывать нам заново эту борьбу и возможности примирения. Если люди понимают, что достичь конечной цели и вообще продвигаться возможно лишь в средней линии, то они иначе будут воспринимать своих противников. Если я вижу, что все положительное и отрицательное происходит лишь для того, чтобы продвинуть меня к цели, то буду относиться к обоим состояниям равнозначно. Я буду с пользой использовать оба и этим помещать себя в среднюю линию, чтобы все преступления покрыла любовь. Лучшее состояние – это правильное сочетание противоположностей. Все формы реальности, какие только есть, должны взаимно дополнять друг друга. Одна не может стирать другую или уступать ей место. Восполнение возможно лишь в средней линии. Левые и правые линии не связаны друг с другом. Их связь – это раскрывающийся Творец. Очень скоро мы увидим в мире, в разных странах и правительствах состояние полной беспомощности и неспособности достичь хоть какой-то связи и совместной работы. Речь уже не идет о дружбе и объединении, а хотя бы о том, как терпеть друг друга. С одной стороны, ультралевые партии, с другой стороны, ультраправые, и также расколется каждая семья. Почему люди не хотят сходиться и заводить семьи? Потому что они не находят между собой той связи, которая была прежде. Прежде связь существовала на неживом, растительном и животном уровнях, поэтому люди женились, рожали детей, и все было прекрасно. Но как только мы немножко поднялись на человеческую ступень, так все распалось. Человек не может никого терпеть около себя и разводится именно потому, что мы достигли человеческой ступени и старые связи перестали работать. На этой ступени можно соединиться только в средней линии. И эту методику, так остро необходимую сейчас на всех уровнях, предоставляет наука Каббала. из урока по брошюре «Кризиса и его решения. Форум в Варосе 2006 год» от 18 января 2017 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.